Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. В конце этого часа в рубрике «Человек недели» вы услышите эссе Андрея Пиантковского о романе Абрамовиче. Но я думаю, что подлинным героем недели можно назвать нашего сегодняшнего гостя Владимира Линдермана, который в четверг был оправдан судом в Риге и вышел на свободу. В защиту Владимира Линдермана выступали как его товарищи по запрещенной национал-большевистской партии, так и представители других оппозиционных сил. Обращение к латвийским властям его защиту подписали, в частности, Владимир Буковский, Никита Белых, Максим Резник. История судебного процесса в Риге – это лишь скромная и, может быть, даже не самая яркая деталь в биографии Владимира Линдермана или Абеля, партийный псевдоним. Его жизнь – это настоящий роман, полный увлекательных поворотов. Я думаю, мы сможем сегодня заглянуть и на другие страницы этой пока не написанной книги, но начнем все-таки с последней ее главы. Владимир, добрый день. Вы несколько последних лет жили на нелегальном положении, но друзья не теряли с вами связь, и ваши статьи публиковались. Но вот в феврале появилось сообщение о вашем аресте, и с ареста я бы хотел начать разговор. Давайте вернемся в тот день, как это произошло.
Ну, все произошло достаточно банально. Я вышел в магазин из своей квартиры, где скрывался. Ну и, видимо, к тому времени я уже был выслежен сотрудниками ФСБ и департамента МВД по борьбе с терроризмом. Ну вот, собственно, под видом простых милиционеров они на выходе из магазина меня задержали. Те доставили в отделение милиции. Ну, дальше уже, так сказать, колесо этой бюрократической машины закрутилось. Я был доставлен в спецприемник для нелегальных иммигрантов, прошли какие-то еще необходимые бюрократические процедуры. То есть я хочу сказать, что меня, ну, чтобы, видимо, не создавать негативную такую антипатриотическую репутацию, власть решила вот таким, как бы, способом, ну, депортации как нелегального иммигранта. Мне, ну, не продлевали, так сказать, документы все необходимые. Вот после месяца пребывания в спецприемнике для нелегальных иммигрантов, где в основном были выходцы там вот с Кавказа, Средней Азии, Украины, меня почетным, можно сказать, царским кортежем там из 8 машин за 14 часов вот, доставили на российско-латвийскую границу и выдали латвийской полиции.
А вот пока вы находились в заключении, вас допрашивали, ведь наверняка они должны были воспользоваться такой возможностью, ФСБ и другие спецслужбы?
Вы знаете, нет, они не допрашивали, потому что, по-моему, им была просто поставлена задача, ну, наконец, избавиться от этого, ну, негодяя. Они мне и сами говорили, и вот и улыбки у них такие, ну, просто они были счастливы. Вот командир этой команды, который меня вез, он сказал, что, ну, говорит, вот вы не представляете даже, как я рад, Владимир Ильич, если я больше никогда вас не увижу. Нет, меня не допрашивали. Понимаете, я проходил не как вот арестованный, да, а они сознательно так попытались, ну, вот человек нарушает паспортный режим, и пустили меня вот в такую, вот в такое бюрократическое, как бы, колесо, да.
Но ведь это решение выдворить вас из России было принято не сразу. История эта тянулась 5 лет. Давайте напомним нашим слушателям, как развивались события.
Да, история довольно долго тянулась. В 2003 году действительно Россия, ну, в частности, Федеральная служба безопасности, действительно хотела меня выдать вот именно по запросу Латвии. Я был вот тогда действительно по запросу Латвии задержан, арестован, доставлен в Лефортово. Там все было, и допросы, и все, что полагается. Ну, это все-таки была эпоха, еще другая немножко была Государственная Дума, и так получилось, что депутаты самой разной политической ориентации, вот и коммунисты, и демократы, и патриоты, многие выразили мне поддержку. Дума не была еще таким вот, ну, чисто покорным инструментом, да, вот Путина и все его братья. И ФСБ, в общем, вынуждено было под этим давлением меня отпустить и Латвии не выдавать. А потом вот они перешли, и когда вот поняли, что я никакую политическую деятельность сворачивать не собираюсь, и, ну, я принял участие в создании коалиции «Другая Россия», вот, на мой взгляд, очень перспективный блок нацболов и радикальных демократов, вот, Гарри Каспарова, и когда, ну, власть поняла, что я не собираюсь отказываться от политической деятельности, деятельность моя носит именно такой характер, раза три делались такие попытки, чтобы каким-то образом вот подвести меня под этот статус нелегального иммигранта. Я каждый раз бился за продление каких-то, ну, там, справок, бумаг, документов, которые, ну, делали законным мое пребывание в Российской Федерации. Они всякий раз пытались эти документы аннулировать и вытащить меня в суд, который бы приговорил к административному выдворению. Таких судов было 3 на самом деле. Первый я выиграл, второй проиграл, после этого стал скрываться, и вот был третий суд, который, так сказать, уже окончательно им удалось меня выпихнуть.
Но вас пытались депортировать, и вам удалось бежать. Как это произошло, если это не секрет?
Сейчас уже я могу сказать, что просто сочувствие российской милиции мне помогло. Просто рядовых милиционеров, которые, по большому счету, милицию не люблю, но надо сказать, что в Москве именно ко мне милиционеры московские относились нормально, понимая, что меня преследуют ребята с Лубянки, преследуют совершенно не по делу, что я не преступник, и мне не раз, я вот прямо сейчас могу сказать, 3-4 они меня просто выручали из беды. После вот приговора, да, который был в 2006 году, именно вот благодаря милиционерам мне удалось избежать вот участи быть депортированным. Ну а в 2008 тут уже было все сделано под очень жестким контролем, то есть меня после суда уже ни на секунду не выпускали из поля видения, и вот доставили в этот спецприемник, а это, по сути, тюрьма. Вообще говоря, тюрьма с немножко облегченным режимом, то есть с закрытыми камерами, там с отсутствием телефонов, ну, в общем, это тюрьма.
Как вы полагаете, Владимир, вот последние 2 года, когда вы провели в подполье, вас не могли найти или не искали и спохватились перед самыми президентскими выборами, потому что такое впечатление создалось, что перед выборами вас депортируют?
Я думаю, что меня искали. Ну, насколько интенсивно, а вот уже где-то, как мне кажется, последние полгода искали интенсивно, по-настоящему. То есть начали прочесывать уже капитально. Искали и до этого. Ну, просто я не хочу ссылаться на источники. Вот в ходе этой депортации я получил какую-то информацию. Со второй половины 2007-го были брошены, ну, серьезные силы. Это уже делалось так не спустя рукава.
Пока вы находились в России, дело, возбужденное против вас и ваших товарищей в Латвии, пересматривалось, обвинения отпадали. Вот так мы в нашем разговоре движемся в хронологии вспять. Давайте теперь вернемся еще на несколько лет назад. Как вообще появилось это очень странное дело о взрывчатке в кресле?
Я могу на эту тему говорить очень много, но вот в общих чертах, в принципе, я бы так сказал, тут сошлись интересы 2 спецслужб, латвийской и российской. Для латвийской я просто был, ну, такой постоянный, как бы такой, ну, мозолящий глаза, раздражающий фактор, когда, ну, человек просто, ну, уж слишком ведет себя свободно, делает, что хочет, и в то же время как-то вроде по закону, а как его посадишь, да? Я не давал повода и не посадить себя, ни своих товарищей. Это с одной стороны. А с другой стороны, для российских спецслужб помеха я представлял в том, что я собирался ехать на процесс в Саратове, и, так сказать, они знали, что мои показания, они, ну, позволят изменить и облегчить участь и Эдуарда Лимонова, и других наших товарищей, которые обвинялись на этом процессе. Так что вот сейчас, не погружаясь в подробности, но я очень тщательно изучил материалы дела. Вот даже, может быть, в этом смысле и хорошо, что эти 3 месяца я провел, не ожидая суда, 3,5 месяца, не на свободе, а в тюрьме, потому что я был очень сосредоточен на изучении дела и архивных его материалов, части. И я понял, что это была вот такая смычка российских и латвийских спецслужб. Там есть просто, ну, можно сказать, прямые доказательства, прямые там вот подтверждения этой моей версии. Но дальше, видимо, какие-то трения, различные интересы этих спецслужб, там какие-то мелкие шероховатости, недоработки, нестыковки привели к тому, что я все-таки в Саратов поехал, добрался и дал показания, и ту задачу, которую перед собой ставил, вот облегчить участь, так сказать, вождя партии и товарищей других, в общем, я эту задачу выполнил. Вот. Но пока я был там, здесь, так сказать, вот был проведен этот псевдообыск, я посмотрел в суде видеофильм этого обыска, ну и даже из этого сделанного полицией фильма понятно, как все, что это, в общем-то, ну, на психологическом уровне видна, так сказать, фабрикация. Ну, вот так. А дальше как события развивались? Мои товарищи попали в тюрьму, тогда отсидели по 3 человека, вот, потому что у них тоже была мнимо, там сказать, найдена взрывчатка. Кроме того, нам предъявлялся еще и склад со взрывчаткой, и какие-то там тонны листовок, в которых мы то ли уже убили президента, то ли обещали убить, вот такого типа, значит, и они отсидели, товарищи мои, по 6-7 месяцев. Я был в это время в Российской Федерации. Ну, вот, как бы, а вот в 2008 году, значит, меня выдали. И вот завертелось вот этот вот последний, хотя, как выясняется, кстати говоря, не последний еще этап этой эпопеи, потому что не далее, как вчера, прокуратура обжаловала все-таки решение суда о моем оправдании, так что придется судиться еще раз.
Гость программы «Итоги недели» Радио Свобода Владимир Линдерман Абель, один из лидеров запрещенной НБП, который был арестован в Москве, депортирован в Латвию и на этой неделе оправдан латвийским судом. Думаю, надо сказать, что мы знакомы с Владимиром Линдерманом очень давно, больше 20 лет назад впервые встретились, это было в советские времена, самое начало перестройки, и тогда Владимир только начал заниматься политикой, но даже политикой это невозможно назвать. Речь шла об издании машинописного литературного журнала, он назывался «Третья модернизация», и, Владимир, вам удалось привлечь к сотрудничеству многих нынешних знаменитостей, и Пригов у вас печатался, и Тимур Кибиров.
Да, многие. Тогда они были сравнительно малоизвестны, ну или, скажем так, хорошо известны, но в узких кругах. Сейчас, в общем, уже даже скорее классики, некоторых из которых уже даже начинают забывать, что нормально тоже по-своему. Да, это был интересный период.
И следом уже другая ваша ипостась, редактор газеты «Атмада», газеты Народного фронта Латвии. Это было одно из самых радикальных антикоммунистических изданий, газету, которую читали в России. Я помню, как тиражи, которые привозили в Москву, распродавались мгновенно. Какой был пиковый тираж, не помните?
И немножко не так все-таки. Я был замредактора русского издания. Я действительно отвечал за российское направление, вот так скажем, поэтому мое имя там, ну, было в России более известен был я в этом смысле. Тиражи были большие, вот ей-богу, сейчас не помню. Помню, что большие.
20 лет, кстати, прошло, это ведь был 88-й год, как раз можно праздновать юбилей.
Ну да, да.
И именно в «Атмаде» дебютировали очень многие знаменитые теперь журналисты российские. Михаил Леонтьев, у которого тогда были совсем другие взгляды антиимперские, Максим Соколов, Владимир Прибыловский, да всех не перечислишь.
Да, Леонтьева я, можно сказать, ввел в журналистику. Но я говорю так, потому что он сам говорит так. Ну, значит, так оно и есть.
Вообще, вас не судить должны были в Латвии, а орден присудить за заслуги перед независимостью.
Мне все страны должны ордена. То есть, а с другой стороны, как я защищал вот ветеранов Великой Отечественной войны в Латвии. Первыми-то начала всем этим заниматься наша организация в Латвии. Через тюрьмы в Латвии прошло, по-моему, где-то 11 или 12 ветеранов Великой Отечественной войны. И первые, как бы, движения в их защиту, это было... наша деятельность. Мне даже было очень приятно сейчас в тюрьме, потому что от сына одного из ветеранов, вот Михаил Фартух такой был, его сын Владимир Фартух вот перечислил мне деньги для тюремного магазина. Еще один ветеран войны, которого я защищал тоже. То есть, знаете, если говорить об орденах, то трудно, и Латвия, и Россия мне должны, да. Но мои отношения с государствами, они считают меня все-таки таким чужим, опасным. Знаете, как собака подходит, принюхивается и сразу понимают, этот человек опасен для государства. Я живу с этим с детства. Вот я просто заметил, что государство меня не любит.
Ну, надо сказать, что многие ваши старые знакомые, я в том числе, в общем, не могли понять, недоумевали, почему вдруг вы стали нацболом. И, наверное, до конца я понял ваши мотивы только сейчас, когда прочитал вашу статью, написанную для сайта Каспаров.ру, вот когда вы находились в латвийской тюрьме несколько недель назад. Вы пишете о том, какая скучная жизнь была в буржуазной Латвии. Я без всякой иронии это говорю, но, наверное, вот смысл революционной борьбы – это ведь борьба против скуки, да?
Может быть, это несколько утрированно звучит, но вот я даже один раз писал своим товарищам, латвийским, вот тоже из тюрьмы, письмо «Маляву», и я написал, что надо спасти это государство, иначе оно умрет от скуки. Ну, фактически я повторяю ваши слова. На самом деле пакет благ, который предлагает современная цивилизация. Должны входить не только там хлеб с маслом, возможность получить защиту с помощью милиционера и так далее. Должна получить право на жизнь вот такая, ну, как бы страстная и, может быть, в чем-то иррациональная природа человека. Есть огромное количество людей, для которых это в тысячу раз важнее. И это касается не только там, допустим, меня. Я думаю, что таких людей, может быть, процентов 5 или 10 в обществе, и их права просто подавляются. Может быть, для большинства людей приятно жить в государстве, где на одного человека приходится, там, не знаю, 2 милиционера, 3 прокурора и 5 налоговых инспекторов. Но это не для всех. И я вот принадлежу к этим не всем. И не только я. Таких людей не так уж мало. И наши права должны уважаться.
Ну вот НБП ведь тоже претерпела несколько метаморфоз. Это совершенно не та партия, которую придумала левая богема в 90-х годах. И не та партия, которая была в начале нулевых.
Ну, я бы так сказал, что если не углубляться вот так слишком, да, и не учитывать какие-то уж совсем незначительные тактические повороты, то все-таки наиболее принципиально то, что с Дугиным все-таки такое вот архаично правое крыло ушло, да, и вот с ним отпала, так сказать, и вот эта идейная составляющая такая, и какое-то количество людей, может быть, не непосредственно с ним, но те, кто на него, так сказать, там ориентировался, но они тоже так или отошли, или сами изменились. И кроме того, не надо забывать, что изменилась ситуация в России. Партия наша, на самом деле, это борьба с тиранией. Я вижу просто по людям, которые и тогда пришли в 90-е, и сейчас, в 2000-е, это человек, который вот с детства просто ненавидит тиранию. Но тирания сменила лицо. Если в 90-е годы тирания выступала в виде такого, ну, как бы сказать, самонадеянного, такого самоупоенного капиталиста-олигарха, который все пинал и, так сказать, считал, что ему все позволено там, то в 2000-е годы одна неприятная физиономия вот этого самонадеянного олигарха сменилась еще более неприятной физиономией самоупоенного чекиста. То есть дьявол поменял маски только и всего. Но если он меняет маски, значит, надо менять и некое оружие, да, борьбы. То есть, поэтому, конечно, в этом смысле, ну, раз зло вот приняло такое обличье, то, естественно, как бы и мы поменялись, поменялась тактика, да. Он был не актуален просто в 90-е годы, например, там, союз, ну, скажем, как вот в 2000-е, вот с радикальными демократами, там, ну, Гарри Каспаров. Ну, это я так называю радикальные демократы, думаю, что это верная, да, характеристика. А сейчас он очень актуален и, в общем-то, даже, можно сказать, единственно возможный и для них, и для нас. Так что это политика, и отчасти, я говорю, это тактика, а отчасти это вот тирания сменила физиономию.
А чего не хватает российской оппозиции?
По моему опыту работы, конечно, если вот говорить не в смысле вот каких-то там четких политических критериев, а если таких вот психологических, мне все-таки вот немножко, как человеку, хотя и глубоко погруженному в российскую политику, но все-таки выросшему как бы на границе, да, так сказать, с Россией, и, ну и поэтому у меня сохраняется некоторый взгляд, чуть-чуть хотя бы со стороны, он довольно полезен и важен, и у Лимонова тоже есть этот хороший взгляд со стороны, благодаря длительной жизни в эмиграции и так далее. Вообще, вот две вещи меня вот больше всего огорчают. Во-первых, огорчает склочность, вот чисто, ну, вот психология склочная. Как какое-то желание немотивированных там каких-то конфликтов, трений, раскапывания каких-то мелких вещей. Вот у меня совершенно не свойственно, мне совершенно даже не интересует. Вот знаете, там, а у вас флаг такой. А я даже, вот честно сказать, Дмитрий, я вот не помню, какой у яблока, например, флаг. Я даже не вижу смысла для себя это помнить. Я вот вижу, а идут люди со мной рядом, да, в борьбе. Ну, нормально. И флаг тогда мне их нравится, раз они идут рядом. Они идут, так тогда мне, может, и флаг их не нравится. Какой? Вот это склочность. И второе, вот кроме все-таки нашей партии и вот той группы демократов, которая группируется вокруг Гарри Каспарова, ну, это вот я говорю по опыту, полгода я уже не был в России, да, то есть остальные не показывают храбрости. Вот мне кажется, что нужна просто вот такая простая вещь, как нужна храбрость, нужно показать власти, что все ваши усилия, да, все ваши разгоны, вот, и марши, и все это ваши избирательные, все эти грязные технологии, вы нас не запугаете. Мне кажется, что пока власть вот в том, что она не запугает, уверена только относительно нас, вот НБП. Тут она уже поняла, что этих как бы ребят не запугаешь, да. А относительно демократов, она надеется еще решить этот вопрос просто системой примитивного запугивания. Вот когда она убедится, что это не работает, вот тогда бы начнется диалог. Она вынуждена будет вступить в диалог. Сейчас она еще считает, что ничего, еще вдарим, как говорится, еще там может кого-то, кто-то в подъезде там застрелится в затылок, там, знаете, там, тут кого-то там немножко дубинкой, тут кого-то на сутки там, и как-то все так нормально. Кого-то там на урановые родники, нормально. Вот с нами она уже поняла, вот наши люди и садятся в тюрьму и выходят, и тут же возвращаются в борьбу. Тут она как бы поставила крест. Демократическое движение, его какая-то, люди не доказали, что они будут стоять твердо. Ну, вот так, такие мои соображения. Ну и, к сожалению, конечно, а вот с левой стороны, к сожалению, вот этот монстр КПРФ, конечно, и его такое, ну, совершенно, вот сказать не пассионарно, это мало. ну просто тотально непассионарное руководство, да, а при всем том все-таки у партии сохраняется какой-то там электорат и, ну, определенная популярность, она тоже там такой глыбой лежит, тоже не двигается. Я считаю, что нужна храбрость и инициатива. Те же марши несогласных, когда, ну, я был тоже среди тех, кто когда-то, так сказать, что-то и придумал в этом плане и так далее. Я считал, что их надо проводить, ну, какими-то сериями, настырно. То есть это не так уж даже и важно иногда количество, но важно просто поставить перед этим фактом, что вы нас не сломаете. Никогда сила, да, вот, а тем более такое высокомерное государство, ну, высокомерная государственная машина, как российская, она никогда не пойдет на какой-либо диалог и не откроет никакие шлюзы, если она не будет чувствовать, что имеет дело, ну, с крепкими людьми, понимаете?
Но с горсткой крепких людей.
Вспомните манифест 5-го года. Что это было? Это была горстка. Это на самом деле это потом, знаете, когда большевики пришли к власти, они там уже так написали такую историю, какая им была нужна, что там якобы вся страна чуть ли не кипела. Да ничего там не кипело, понимаете? Ничего там не кипело. Было просто несколько, ну, и демократов тогдашних, ну, условно говоря, кадетов, и социалистов, там, эсеров, социал-демократов и так далее. Но это была горстка. Представьте, причем еще горстка в стране не охваченная никакой системой СМИ, ничего, где о самих существовании даже этой горстки в народе не то, что не было ложной информации, как, допустим, там, может быть, сейчас, а вообще никакой. И ничего. Это современная политика, это не война масс. И современная война, это не война масс. И современная борьба, вот эти восточные единоборства, это не на изнурение она идет. Она идет на нахождение уязвимых точек противника. Лучше там не, так сказать, не танком наезжать на противника, а попасть одной маленькой булавочкой в одну маленькую точку. Надо вот другая сейчас система, понимаете? То есть и в политике вот сейчас не так количество играет роль. Это в значительной степени психологическая война. Война воль. Когда одна сторона демонстрирует вот абсолютную такую железную волю, вторая рано или поздно уступает. Знаете, как коты сидят тут по часу друг на друга смотрят, а потом один, поджав хвост, убегает, даже не вступив в поединок.
Я думаю, что у наших слушателей, и да у меня сейчас, возникло ощущение, что мы говорим с очень молодым, очень страстным, пассионарным человеком. Но, Владимир, я думаю, я не открою тайну, если скажу, что вам исполнится 50 лет в этом году. Не возникало желания поехать на дачу, сажать крыжовник, писать мемуары?
В тюрьме заключенных очень удивляло, когда я говорил свой возраст, так все смотрели недоверчиво. Ну, все считали, что мне там, скажем, лет 35. Так. Значит, все нормально, наверное. Так и должно быть.
Спасибо. Нашим гостем был Владимир Линдерман Абель, один из лидеров запрещенной НБП, который был арестован в Москве, депортирован в Латвию и на этой неделе оправдан латвийским судом. Далее в программе «Итоги недели Радио Свобода» обзор американских еженедельников сразу после сводки новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Министерство обороны России заявило, что попытки Грузии силой решить грузино-абхазский конфликт могут привести к широкомасштабным военным действиям в регионе. Ранее лидер непризнанной республики Абхазия Сергей Багапш заявил, что у него есть документальные доказательства того, что Тбилиси разрабатывал военную операцию против Сухуми. В Молговецком районе Ингушетии идет спецоперация. Убитые 4 боевика. В правоохранительных органах считают, что они могли быть причастны к сегодняшним нападениям на милиционеров и военнослужащих. Российские спецслужбы подключились к расследованию взрыва в Минске, сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко. Взрыв в центре Минска произошел в ночь на пятницу во время праздничного концерта. Ранения получили 54 человека. В Туркмении освобожден внештатный сотрудник туркменской службы «Радио Свобода» Сазак Дурдымурадов. 20 июня он был задержан полицией, избит и помещен в психиатрическую клинику за отказ дать письменное обязательство не сотрудничать с нашей радиостанцией. В результате взрыва в городе Саада на северо-западе Йемена погибли по меньшей мере 4 человека, есть раненые. Причина взрыва пока не установлена. В Сирии при подавлении бунта заключенных погибли не менее 25 человек, сообщила ведущая сирийская правозащитная организация. «Большая восьмерка» одобрит ряд мер по борьбе с продовольственным кризисом в мире, заявила в интервью немецкой газете канцлер Германии Ангела Меркель. Саммит «Большой восьмерки» начнется в понедельник в Японии. Президент России Дмитрий Медведев прибыл в Казахстан, где участвует в празднованиях десятилетия столицы республики Астаны. Гостей, съехавшихся на торжества, приветствовал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Каким будет иракский план Барака Обамы? Заслуги Джона Маккейна не забыты. Частично правдивое признание Северной Кореи. Галлюциногенные грибы могут принести пользу. Эти сюжеты в обзоре американских еженедельников.
Еженедельник «Ньюзвик» предлагает читателям вариант выступления кандидата от Демократической партии. Через 6 месяцев, 20 января 2009 года, в США пройдет инаугурация нового президента. Но это вовсе не означает, что курс страны в отношении иракской кампании резко изменится. Сенатор Маккейн обещает продолжать стратегию Джорджа Буша, которая не предусматривает определение точной даты возвращения американских солдат домой. В 2006 году, когда в Ираке царило насилие, президент Буш и Джон Маккейн говорили, что вывод американских войск приведет к настоящей катастрофе. Теперь они утверждают, что дела в Ираке идут все лучше, и поспешный вывод американских войск опять же может привести к катастрофе. Поэтому пусть все идет, как идет. По мнению Newsweek, Бараку Обаме в предвыборных дебатах следует упомянуть и о том, что террористы, хоть и понесли значительные потери, но пока еще не разгромлены и продолжают действовать. Угроза со стороны Аль-Каиды, Ирана и афганских талибов – это прямое следствие вторжения в Ирак. До 2003 года иностранных боевиков в Ираке не было, а иранское влияние в регионе укрепилось благодаря оккупации США соседней страны. Жизни 4000 погибших американских солдат уже не вернуть и не окупить никакими деньгами. И тем не менее, не следует забывать, что иракская кампания обошлась в 1 триллион долларов. Этой суммы было бы достаточно, чтобы отремонтировать каждую школу, все мосты и дороги Америки, усовершенствовать систему здравоохранения и продвинуть исследования альтернативных источников энергии, пишет Newsweek в статье под заголовком «Что Обама должен сказать об Ираке».
Джон Маккейн, герой войны во Вьетнаме, орденоносец, летчик морской авиации, который был сбит над вражеской территорией и провел 5 лет в плену. Достоин ли такой человек поста президента и главнокомандующего вооруженными силами Соединенных Штатов? Этот вопрос обсуждает еженедельник «Тайм». Сторонники Барака Обамы утверждают, что всех этих заслуг недостаточно. Военные подвиги свидетельствуют о том, что Маккейн очень храбрый человек, и с этим никто не спорит. Но его взгляды на современную внешнюю политику в лагере демократов объявили устаревшими. В ходе предвыборной кампании Обаме будет невероятно сложно критиковать своего соперника как возможного будущего главнокомандующего и при этом не упоминать о его заслугах. А американцы не склонны разделять прошлое и настоящее, когда речь идет о достойном человеке. Обама, конечно, вправе осуждать взгляды Маккейна на политику в отношении Северной Кореи, Ирана и Ирака, но подобную критику обычно пропускают мимо ушей. Последние опросы, проведенные журналом «Тайм», показали, что 53% респондентов больше доверяют Маккейну в вопросах обеспечения национальной безопасности, в то время как за Обаму высказались только 33% опрошенных.
Частично правдивое признание. Под таким заголовком Newsweek публикует статью о недавнем заявлении КНДР по поводу производства ядерного оружия. Американский президент отреагировал быстро, но осторожно, пообещав снизить ограничения на торговлю с Северной Кореей и поделившись с Конгрессом планами исключить Пхеньян из списка стран, помогающих террористам. Но все же Белый дом решил оставить в силе ряд существующих санкций и вернуться к прежней политике, если окажется, что предоставленные Северной Кореей сведения неточны. Снижение ограничений в торговле не принесет особые выгоды существующему в КНДР режиму, поскольку экономические связи страны с США сведены к минимуму. А исключение из списка террористических государств означает всего лишь, что США официально не будут препятствовать принятию Пхеньяна в международные финансовые организации, такие, например, как Всемирный банк.
Вещество, извлеченное из галлюциногенных грибов, делает человека менее подверженным стрессам и, как следствие, спокойнее, утверждает американский профессор медицины, который неофициально занимался исследованиями этой субстанции. Большинство из 36 добровольцев, согласившихся участвовать в эксперименте, утверждают, что почувствовали значительное повышение жизненного потенциала. По их словам, 8 часов после приема препарата, которые они провели в лаборатории под наблюдением врача, стали самыми важными в их жизни. Несмотря на заверение в том, что субстанция, полученная из грибов, может помочь в раскрытии потаенных глубин сознания, в 60-х годах прошлого века употребление препарата было запрещено. Тогда же вне закона оказался ЛСД. В прессе появились сообщения о том, что кто-то выбросился из окна или ослеп после того, как беспрерывно смотрел на солнце, или стал шизофреником в результате употребления галлюциногенов. Но специалисты считают это выдумкой ретивых журналистов. Сейчас попытки исследователей найти спонсора, который субсидировал бы их работу, вряд ли увенчаются успехом. Тем не менее, в изданиях, посвященных фармакологии, появляются статьи о том, что неплохо было бы подробнее ознакомиться с результатами исследований, прерванных в 60-е годы.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. И то, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мне.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Андрей Ерофеев, зав. Отделом новейших течений Третьяковской галереи, уволен со своего поста с формулировкой «за систематическое невыполнение служебных обязанностей». Это увольнение произошло на фоне возбуждения против Ерофеева уголовного дела после проведения в Сахаровском музее выставки «Запретное искусство». Вчера директор Третьяковской галереи Валентин Родионов заявил журналистам, что будет поддерживать Андрея Ерофеева на этом процессе. Над темой работала Елена Фанайлова.
Известно, что Андрей Ерофеев – один из самых ярких кураторов, при котором в Третьяковке возникла постоянная экспозиция российского искусства 60-х-2000-х годов. Но он же и один из самых неудобных, скандальных. Его выставки «Русский поп-арт» и «Соц-арт» подвергались цензуре. После выставки в музее Сахарова, она называлась «Запретное искусство» и была посвящена цензуре и самоцензуре в советском и российском искусстве, против ее куратора Андрея Ерофеева и директора музея Юрия Самодурова возбуждено уголовное дело с мотивировкой возбуждения ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства с использованием служебного положения. Несколько лет назад Юрий Самодуров после скандального судебного процесса был приговорен к штрафу за проведение выставки «Осторожно, религия». А Андрей Ерофеев сейчас говорит, что его увольнение – это акция против всего современного искусства. Работники Третьяковской галереи утверждают, что он просто не справился с рутинной музейной работой. Я попросила прокомментировать ситуацию известного искусствоведа и куратора, специалиста по современному искусству Екатерину Деготь. Вы согласны с тем, что увольнение Андрея Ерофеева – это акция против всего современного искусства?
Нет, мне вообще кажется, что это увольнение в известном смысле всю эту историю в позитивном плане делит на две части – на профессиональные претензии к Андрею Ерофееву и на политические к нему претензии. И если эти профессиональные претензии можно вполне обсуждать, то политические, конечно, совершенно неприемлемы. И как раз вот это разведение, мне кажется, может позволить даже руководству Третьяковской галереи, во всяком случае, я на это очень надеюсь, поддержать своего бывшего сотрудника. Когда мы в пятницу были на пресс-брифинге, устроенном руководством Третьяковской галереи, мы, все вот собравшиеся искусствоведы, арт-сообщество, использовали эту ситуацию для того, чтобы вырвать, можно сказать, у директора Третьяковки Валентина Родионова обещание, что он поддержит своего бывшего сотрудника на этом судебном процессе всеми доступными ему способами, какими-то заявлениями, какой-то поддержкой идеи организации альтернативной экспертизы, например. То, что к Ерофееву есть очень серьезные профессиональные претензии руководства, руководство Третьяковки, мне совершенно понятно. Музейная деятельность включает в себя такой важнейший элемент, как хранение, архивация произведений. С этим действительно обстояло дело очень плохо, хотя по разным причинам. Отчасти в этом виновато руководство самой Третьяковки. А сейчас в связи с претензиями к музеям о том, что оттуда исчезают произведения, произведения, все эти проверки стали очень строгими. И вот по результатам этой деятельности Ерофеев как бы оказался несостоятельным. Эта ситуация возможна, мне все это понятно, но именно это должно провести очень четкое разграничение между профессиональными передвижениями человека и теми его передвижениями, которые реально уже грозят ему тюремным заключением. Вторая ситуация, конечно, совершенно неприемлема. И именно поэтому, мне кажется, руководство Третьяковки, если оно сейчас его поддержит в этом процессе, оно поступит совершенно правильно.
А какие перспективы у этого судебного дела?
Ну, мне совершенно ясно, что основной мишенью всего судебного дела является, конечно, музей Сахарова. Все будет зависеть от того, как будет развиваться эта ситуация. Наверное, как и в предыдущем случае, будет какой-то относительно мягкий приговор. Хотя, разумеется, и это есть скандальное решение. Разумеется, мы все должны требовать того, чтобы судебное дело развалилось за отсутствием состава преступления. Но, наверное, это судебное дело, это то решение, к которому оно придет, будет диагнозом сегодняшнего состояния умов.
Искусствовед Екатерина Дёготь говорила о перспективах дела против Андрея Ерофеева и увольнении его с поста заведующего отделом новейших течений Третьяковской галереи. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
А знаменитый художник Михаил Шемякин готов свернуть деятельность своего фонда в Петербурге и вернуть ключи от помещения Владимиру Путину, если городские власти пересмотрят договор на это помещение. Рассказывает Татьяна Вольская.
Фонд Михаила Шемякина на Садовой улице 11 хорошо известен своим музеем, выставками и благотворительными проектами. Недавно на одной из публичных акций у памятника Петру Первому художник решительно высказался против застройки центра Петербурга современными зданиями, искажающими исторический облик города. И вот реакция, по его словам, последовала незамедлительно, говорит Михаил Шемякин.
На днях раздался телефонный звонок из Смольного, где было сообщено господину Зорину, директору фонда Михаила Шемякина, о том, что нынче, так сказать, вам, наверное, придется платить полную арендную плату, которая равняется, как высчитал господин Зорин, приблизительно около 150 тысяч долларов в год. Естественно, у меня таких денег нет, а даже если бы были, я бы принципиально не платил, потому что я считаю, что мне, наоборот, как бы нашему фонду должен город помогать, а не отнимать то, что мне было подарено самим президентом.
Во время этого разговора была допущена существенная неточность, поскольку говорилось о помещении, выделенном для фонда, что неверно замечает Михаил Шемякин.
Было выделено мне это помещение под мастерскую господином Путиным. А сейчас вот Куги пишет, что в свое время господин Путин выделил это помещение Шемякину для фонда. Вот уже искаженная информация. Сделать фонд и сделать, так сказать, вот эту культурную программу придумал я. И мы постоянно что-то делаем для того, чтобы создать какой-то культурный очаг очередной в Петербурге.
На попытку ущемить интересы своего фонда художник отреагировал быстро и резко. Он заявил, что если комитет по управлению городским имуществом будет настаивать на пересмотре договора, он соберет журналистов и устроит публичную акцию передачи ключей от фонда премьер-министру Владимиру Путину. На поднявшийся шум Куги, по словам Шемякина, тоже отреагировал быстро.
Потом начались, так сказать, звонки из Куги, правда, не мне пока, но выяснилось, что была какая-то якобы допущена ошибка господином Зориным, который неправильно сформулировал очередной документ, и если бы он был правильно сформулирован, вот этот вопрос о деньгах, он бы не встал.
О том же говорит и пресс-секретарь Куги Елена Бодрова.
Дело в том, что господин Шемякин обращался с просьбой перезаключить договор аренды на занимаемое помещение с применением коэффициента социальной значимости сроком на 49 лет. В настоящее время с художником заключен договор безвозмездного пользования на неопределенный срок. Именно прошение господина Шемякина и послужило поводом для обращения сотрудников КУГИ к представителю художника с предложением прийти и заключить вместо бесплатного договора договор аренды. Однако по законодательству Российской Федерации никто не может заставить и в одностороннем порядке прекратить бесплатный договор, либо в одностороннем порядке заключить договор на аренду. Поэтому, вероятно, произошла какая-то ошибка, и господин Шемякин прекрасно может продолжать те договорные отношения, которые у него есть в настоящее время, может отозвать свое заявление, может написать новое, уточнив конкретно то, что он хочет.
Михаил Шемякин сомневается в ошибке директора своего фонда.
Господин Зорин, опытный российский чиновник, представитель представитель Кабардино-Балкарии официальной в России. Наверное, он понимает, что если бы какие-то документы нужно было исправить, это не делается вот таким звонком, а просто говорится, вы знаете, вы ошиблись, для того, чтобы не было этого недоразумения, пожалуйста, исправьте. Поэтому я думаю, что такое угроза, господин Зорин понимает, и что такое сказанное, то, что было сказано.
Шемякин уверен, что только благодаря поднятому шуму власти пошли на попятную. Он считает, что угроза его фонду стоит в одном ряду с прекращением работы Александра Сокурова в Михайловском театре после того, как он подписал письмо в защиту города.
Ежу ясно, что на тех людей, которые борются за так называемый мертвый город, будут совершаться, как говорят в России, легкие или тяжелые наезды.
Все-таки Михаил Шемякин надеется, что на данном этапе его фонд сможет продолжить свою работу. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Воспоминания о мае 68-го и небоскребные скандалы в Петербурге. Эти сюжеты в обзоре российских интернет-изданий. Его подготовил Кирилл Кобрин.
На сайте журнала «Россия в глобальной политике» интервью с Даниэлем Кон-Бендитом, 40 лет назад одним из лидеров студенческой революции в Париже, а теперь депутатом Европарламента, лидером фракции «Зеленых». Беседа Кон-Бендита с Верой Марковой опубликована в свежем номере этого ежеквартального издания. Соответственно, поводом к ней послужил юбилей знаменитого парижского мая 1968-го. И действительно, Кон-Бендит довольно много говорит о событиях 40-летней давности, благодаря которым он стал одним из самых известных людей Европы. Вот что он, в частности, думает о разнице двух времен, того героического и нынешнего.
Общество, в котором разворачивались события 1968-го, отличалось от сегодняшнего. Минимальная безработица, устойчивый экономический рост, страна находилась на подъеме. Тогдашнее студенческое движение было наступательным, с определенной идеологической программой. Теперь же мы имеем массовую безработицу и отсутствие уверенности в завтрашнем дне, поэтому студенческие выступления носят скорее оборонительный характер. Молодежь защищается для того, чтобы не оказаться вытесненной на обочину и не пополнить ряды безработных. Протесты есть отражение боязни будущего, а движение 68-го года представляло собой попытку морального совершенствования устройства, вполне успешного с экономической точки зрения. Молодежь хочет простых вещей, а именно ясных жизненных перспектив. Мы сейчас присутствуем при сложной трансформации, когда система образования функционирует плохо, и молодые люди чувствуют себя дезориентированными. Они ищут новых ориентиров и стабильности, вернее, перспектив для будущей стабильности, то есть не мгновенного благополучия, а понимание того, как строить свою жизнь и насколько следует рассчитывать в этом на помощь общества.
Но главная часть интервью с Кон-Бендитом посвящена все-таки сегодняшнему дню в Европе. Бывший герой студенческой революции сейчас один из тех, кто участвует в создании новой, объединенной Европы. На вопрос, является ли он оптимистом, Кон-Бендит ответил.
Европейский Союз представляет собой особый этап трансформации национальных государств, которые переходят от государства нации к наднациональным структурам. Это крайне сложная историческая эволюция. Поэтому, конечно, в данном процессе бывают и подъемы, и спады, и циклическое развитие. Но если говорить глобально, то европейские страны поняли, на определенном этапе необходимо поступиться частью суверенитета для того, чтобы продолжать играть серьезную роль в современном мире. И я отношу себя к оптимистам, хотя и осознаю всю сложность такого перехода.
Несмотря на свой оптимизм, Даниэль Кон-Бендит ясно видит главные опасности новой Европы, например, националистические настроения. Впрочем, он не считает это чем-то особенно новым.
В Европе всегда присутствовали националистические и реакционные течения. Но если посмотреть практически на любые крупные выборы, то окажется, что 90% европейцев не поддерживают силы, слишком явно проявляющие националистическую направленность.
Синдром Бобчинского – так называется статья Дмитрия Травина, которую можно прочесть на сайте петербургского еженедельника «Дело». Травин, заместитель главного редактора этого издания, комментирует недавний скандал, вспыхнувший из-за строительства на Васильевском острове здания биржи «Санкт-Петербург». Новая биржа оказалась выше установленной местным архитектурным регламентом высоты и испортила панораму острова, а классическая петербургская панорама является чуть ли не главным культурным достоянием города. города. Загадочным образом чиновники, подписавшие все документы на строительство, нарушения не заметили. Так же, как поначалу почти никто не заметил и испорченной панорамы стрелки Васильевского острова, где теперь над старой классицистической питерской биржей возвышается то, что в народе уже назвали метром с кепкой. После того, как, наконец, заметили, начался скандал с участием архитекторов, подрядчиков, владельцев здания и властей города. Те же самые власти, которые разрешили построить здание, теперь распорядились снести два его верхних этажа, чтобы не портил вид. Это, так сказать, история. Теперь же комментарий Дмитрия Травина на сайте еженедельника «Дело». Он касается не только самого происшествия на Васильевском острове, сколько того, что происходит в сознании людей, которые соревнуются в высоте возводимых ими офисных зданий.
Небоскребные скандалы возникают в Петербурге с удивительной регулярностью. В июне дело дошло до полного бреда. Предлагается сносить верхние этажи уже построенного здания. Но почему биржуи превысили допустимую высоту буквально-таки на метр с кепкой? Ладно бы хоть на манер «Газпрома» боролись за то, чтобы уйти в небеса. У Алексея Миллера все же задача дерзновенная. Если выгорит, войдет в историю. А тут тайком, втихую. Как будто это мизерное превышение сделает из обыкновенной провинциальной постройки архитектурный шедевр или позволит разместить под крышей пару лишних фьючерсов. Сделали бы как положено и жили себе спокойно. Но нет, не имется кому-то. Мы хоть и не «Газпром», но тоже люди гордые. Объяснить масштабы Empire State Building одним лишь желанием сэкономить на покупке земельного участка вряд ли возможно. Лезть на такую высоту, пожалуй, дороже, чем прикупить пару соседних кварталов. Причина небоскребного зуда в чем-то другом. Чтобы понять это, стоит обратить внимание еще на один любопытный факт. В Европе по-настоящему высоких небоскребов нет. Есть кое-что в Лондоне, есть в Париже на Монпарнасе, есть деловой центр Франкфурта. В Барселоне недавно местный водоканал соорудил для себя нечто фаллическое. Но все это более-менее соразмерно общему архитектурному фону.
Так в чем же дело? Почему в Европе с небоскребами не очень хорошо, в противовес новому свету, не только географическому, но и вообще всему миру, находящемуся за границей старого европейского мира? Не являются ли все эти дубайские, газпромовские и прочие сверхбашни своего рода сильно увеличенными нефтяными вышками, учитывая главный источник богатства? Я спросил об этом Дмитрия Травина, автора статьи «Синдром Бобчинского».
Я думаю, что это можно сравнить вполне с нефтяной вышкой символической, а можно использовать более традиционное сравнение насчет фаллических символов. Понятно, что каждый стремится самоутвердиться за счет демонстрации своих фаллических способностей, показывая, что они все выше и выше, все больше и больше. Также и нефтяные страны с нефтяными вышками. Каждый хочет показать, что он самый крутой, самый высокий, длинный, мощный, может больше всех. И в этом смысле соревнование между нефтяными странами по строительству небоскребов окажется вполне логичным, вполне естественным.
Мнение петербургского экономиста, политолога и публициста Дмитрия Травина.
Обзор российских интернет-изданий подготовил Кирилл Кобрин. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Вопрос недели. Что растет быстрее, цены или ваша зарплата? Спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Волгограда и Обнинска.
Знаю, цены, мне кажется, они как-то вот вровень с инфляцией растут, а зарплата немного опаздывает, так скажем. Хотя зарплата, я бы не сказал, что она меньше становится.
Она тоже растет.
Потихоньку, полегоньку. В трех шагах сзади цен, но тоже растет.
По-моему, цены все-таки растут быстрее, это очевидно. Потому что, не знаю, за два года, если я не ошибаюсь, мне один раз только поднимали зарплату, и то я бы не сказала, что это было значительное повышение. А цены в магазинах, заходишь, пугаешься, хоть вообще туда не заходи. Вот некоторые продукты на вес золота, как будто бы. Сейчас, по-моему, уже одежду дешевле купить, чем продукты питания. Есть сейчас очень дорого.
Цены, естественно, если у нас, наверное, раз в год проводится какое-нибудь повышение зарплат там на 10 максимум процентов, то цены растут буквально в один квартал уже там на 15-20% подскакивают. Взять хотя бы там, я не знаю, тоже масло, которое подорожало там за пару-тройку месяцев там с 55 рублей до 75, то есть практически половину подорожало. Вот. Или хлеб, который тоже там стоил буквально вот только 7 рублей, а сейчас уже 15, а то в некоторых магазинах и по 20 стоит. И уже не говоря о мясе и обо всем остальном, яйца там и все.
По моему мнению, цены растут всегда быстрее, чем зарплата, потому что зарплата – это реакция как бы руководства, ну или как бы работодателя на то, что выросли цены, то есть для того, чтобы как бы содержать нормально своих работников. Иногда людям приходится писать даже заявление как бы об уходе для того, чтобы как шантажировать и вызывать встречные предложения по повышению заработной платы. Значит, растут быстрее цены.
Цены. Я изменить тут ничего не могу. Могу только искать новую работу, увеличивать свою зарплату. Я считаю, бороться с ценами – это дело государства, а мое дело – обеспечивать семью.
Цены. Хотелось бы, чтобы зарплата росла быстрее и соответствовала ценам на рынке сейчас.
Естественно, цены. Нормальный человек всегда отрицательно относится к ухудшению своего благосостояния.
Знаете, я как-то на цены не отслеживаю соотношение зарплаты. Зарплата же не меняется, но в декабре обещали.
Цены, конечно. Люди, чем беднее, тем они вообще плохо живут, хуже относятся к жизни, и вообще больше убийств, больше насилий, и вообще жить не хочется, когда нет денег.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Оксана Загребнева и Алексей Собачкин. Человек недели «Радио Свобода» Роман Абрамович, триумфально покинувший пост губернатора Чукотки. Слово политологу Андрею Пянковскому.
Два коренных, как принято сейчас говорить, народа Российской Федерации, чукчи и русские, искренне любят Абрамовича. На него не выйдут с гранатометом, как на Чубайса, патриотические Клочковы. Его, как Березовского, не будут обвинять во всех политических убийствах либеральные гайдары. Абрамович добрый и хороший. Он строит чукчам чумы, присылает им продовольствие. А русских, как Моисей, после 17 лет блужданий, вывел в полуфинал чемпионата Европы по футболу. Оба эти государственно образующих народа уже лет 8, как нам рассказывают по телевизору, встают с колен. Чукчи, по-видимому, уже окончательно встали. Именно поэтому Абрамович и смог, наконец, позволить себе удалиться от государственных забот и предаться исключительно маленьким невинным радостям мужчины среднего возраста. Покусывать на собственной яхте в британских водах за задницей первых гейш, встающий с колен республики. Ну а за русскими, в конце концов, самостоятельно присмотрят оставленные им в кремлевской лавке 42 президента. Не маленькие уже, поди. Тем более, что основную свою государственную функцию они блистательно выполнили еще несколько лет назад. За империю Сибнефть, непосильным трудом сколоченную под цистерночки, начиная с первых 50 украденных еще в 92-м, уголовное дело о хищении дизельного топлива Сухтинского НПЗ в особо крупном размере, Абрамовичу абсолютно легально выплачено из государственного бюджета в особо крупном размере 13 миллиардов долларов. Как раз на следующий день, после того, как президент страны, поигрывая фирменными желвачками, в очередной раз убедительно разъяснил западным журналистам, задавшим вопрос о Ходорковском, что у нас в России честный человек не может за несколько лет заработать несколько миллиардов долларов. «За родину! За Абрамовича! Огонь!» – справедливо воскликнул когда-то тот же президент, или точнее кукла того же президента, в одном из последних вышедших в эфир выпусков знаменитой программы НТВ.
Человека недели представлял Андрей Пиантковский. А программу «Итоги недели Радио Свобода» подготовили продюсер Наталья Пахомова и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Взрывные устройства были заложены в мусорные урны.
Единственной альтернативой в этом случае была бы только одна. Удвоение тарифов немедленное.
Мы должны поддержать народ Зимбабве.
Всего на пост мэра баллотировались 3 кандидата. Кремль усиливает свои позиции на местах.
Турист из Екатеринбурга впал в кому и был помещен в реанимацию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».